Так, шти Романа Махариши. Как быть собой чистым счастьем?
Специальный поезд для паломников привез несколько посетителей из Бенгалии. Один из них сказал, что читал книгу гражданина Поля Брантона и с тех пор жаждет увидеть Шри Бхагавана. Он также спросил, как я должен преодолеть свои страсти. Махарши, найдите их корень, и тогда это будет легко. Что такое страсти? Вожделение, кама, гнев, кротха и так далее. Почему они возникают? Из-за симпатии и антипатии к видимым объектам. Как эти объекты оказываются в поле вашего зрения? Из-за вашей авидьи, то есть неведения. Неведение чего? Себя, я. Таким образом, если вы найдете себя и будете пребывать в себе, то не будет беспокойства, вызываемого страстями. Опять-таки, в чем причина страстей? Желание быть счастливым и испытывать наслаждение. Почему возникает мечта о счастье? Потому что ваша природа сама есть счастье, и, естественно, вы мечтаете о том, что является вашей собственной сутью.
Наша природа уже является счастьем. Наше стремление к счастью подсознательно. Оно даже неосознанно, неосмысленно. Это, естественно, происходит, потому что такова наша природа. Стремление живых существ, стремление животных к счастью. Также это подсознательное стремление к своей собственной природе. Но когда мы стремимся, на пути этого стремления встают разные условия, преграды, ограничения. Они состоят не только из концепции ума, как многие думают, они состоят еще из праны, из образов, из энергии, из тонких ветров. Концепция ума образует определенный слой. Но этим слоем все не исчерпывается. Поэтому есть разница между неоадвайтой и классической адвайтой. Неоадвайта решила, надо убрать концепции, и будет все хорошо. Поэтому она пошла по пути разрушения концепции и утверждения неконцептуального слоя сознания. Концепциями также были посчитаны различные важные вещи, такие как садхана, гуру, тапасья, упасана, иштадевата, прибежище, йога и прочее. Ведь это тоже все кажется концепциями. Хотя это не так. Это концепции только на концептуальном смысле, а это силы, энергии, упаи, методы, которые объясняются концепциями, но сами не концептуальны, которые работают на уровне энергии, ветров, тела и прочего. Вот кумбака – это концепция или нет? Да, для того, кто не делает это концепцию, он может сказать, что ты, атман вне концепции, и вне кумбак, и вне усилий, вне тапаса. Но тот, кто занимается пранаямой, он знает, что кумбака меняет ветры в его теле, а с ветрами меняется сознание. Человек неоадвайты скажет, то, что меняется, то, что приходит как результат кумбаки и уходит, это неверно. Верно то, что неизменно. И отсюда он делает ложный вывод, что кумбака абсолютно бесполезна. А это не так. Это упая. И вот отвержение концепции самих по себе может сыграть злую шутку, если мы не понимаем силы и энергии за концепциями. Вот. Традиционная адвайта или шиваизм, они говорят, ты должен научиться управлять силами и энергиями, иначе они будут управлять тобой. И неважно по этому поводу, относишь ты их к концепциям или относишь к неконцептуальному. Растворить концепции – это начальный уровень, называемый викальпакшая, который позволит войти во вторую пхуми. Но дальше вопрос идет уже не на концепции, не о концепциях речь, а о управлении силами, ветрами, растворении тонкого механизма ума, который сам по себе не концепция, а тонкие силы, управляющие нами. И вот эта глубина, присущая традиционной адвайте, часто не улавливается в неоадвайте. При этом, что дискурс, рассуждение юкти неоадвайты, может быть, выглядит очень привлекательным, очень правильным. Какой-то традиционный гуру учит упасане, пранаяме, а какой-то нетрадиционный говорит: оставайтесь вне концепции. И этого достаточно. А они там пусть делают это все концептуально, это все усилия. Еще?
Груди, а вот концепция не помогает, но они 100 раз или 1000 раз медленнее, чем неконцептуальные. Тоже решает, но более медленно, 1000 раз, 100 раз.
Вот в чем вопрос. Традиционная адвайта – это ведь тоже не о концепциях. Если кто-то думает, что традиционная адвайта – это о концепциях, ничего подобного. Традиционная адвайта, шиваизм, они говорят, если можешь, будь вне концепции, если вы откроете йога Васиштху. И уже из неконцепции делай все, чтобы взять под контроль ветры, очистить ум, растворить эго и прочие вещи. Она предполагает, что вы, пребывая в состоянии вне концепции, пребывая в состоянии без усилий, в качестве воззрения, пребывая в состоянии ахам-брахмасми, в качестве созерцания, пребывая в неконцептуальном состоянии сахаджа-манаска, в поведении принимаете в качестве игры упасану, йогу и все остальные атрибуты дхармы в качестве упая. То есть очень глубокий подход. Очень глубокий.
Они признают сознание, да, как все девочки. Они отвергают энергию и говорят, что это концепция.
Да, в этом ошибка. И потом энергия может пошутить с ними. Шакти может прийти и сказать: я концепция. Ну, допустим, кто-нибудь с воззрением таким в сновидении встречается с каким-нибудь демоном, духом или дакини. Человек говорит: ты иллюзия. А дакини может не поверить, что она иллюзия. Знаете, какие сильные дакини? Очень сильные. Это как гора. Она может вот так, и вы лежите и ничего не можете сделать в тонком теле. Она скажет: я концепция? Ха-ха-ха. Они любят пошутить над людьми. Это такие силы богини прямого действия. Очень решительные, очень напористые, очень волевые, которые могут давать прямую передачу не словами, а вне ума. Силой, энергией. То есть они, если видят у кого-то двойственное представление, они действуют очень напористо. Могут дать оплеуху. И при этом дать передачу. Вы получите оплеуху и войдете в недвойственное видение.
А если Бог поставит?
Там без вариантов. Человеческий блок там не пройдет. Это надо быть ситхом или махаситхом. Блоки против даки. Конечно, дакини разные бывают. Есть мирские дакини, непросветленные. Они обладают только шакти, но не мудростью. Есть региональные дакини. Ну, там дакини края, области, города, там горы. А есть трансцендентные дакини, вселенские, обладающие огромной мудростью. Вот. Но у людей нет такого развлечения, кого именно они встречают.
Это счастье нельзя найти нигде, только в себе. Поэтому не ищите его в другом месте, но устремитесь к себе и пребывайте в «я». И еще то счастье, которое естественно, просто заново открыто, а поэтому оно не может быть утрачено. Напротив, счастье, проистекающее от других объектов, является внешним и таким образом должно быть утрачено. Следовательно, оно не может быть постоянным, а потому искать его не стоит. Более того, стремление к наслаждениям не следует поощрять. Никто не может потушить огонь, заливая его бензином. Попытка...
Стремление к наслаждениям — это кама. Счастье истинное — это брахмананда. Кама — это стремление получить наслаждение через пракрити, материальную энергию. Такое стремление к наслаждениям надо ограничивать, поскольку возникает зависимость, кармический долг, возникает цепляние, поэтому йогическая дисциплина. Когда мы слишком увлекаемся наслаждениями, потом мы обнаруживаем, что вес нашей энергии пошел за этими наслаждениями. Вот если человек всю жизнь медитировал на какие-либо наслаждения, то его энергия утекает туда. И как вы думаете, где он переродится? Это загадка? Это не загадка. Если он вкладывал, прожил 80 лет, он вкладывал энергию в определенные образы, в определенные наслаждения и насыщал их. Его энергия перешла в эти образы, в эти наслаждения, в эти визуализации, представления и отклик в энергетическом теле. Естественно, как только он освободится от оболочки физического тела, его тонкое тело будет втянуто уже созданной энергией. Его тонкие кармические ветры пойдут вслед за вложенной энергией. Это не загадка. Загадкой является перерождение следующей жизни для того, кто контролировал чувства, но не достиг какого-то однозначного состояния, чистого состояния или определенного состояния, то ли это мир людей, то ли мир богов. То есть все зависит от того, какое решение примет его душа, на что она среагирует в тонком теле, в промежуточном состоянии. И действительно, здесь очень многое неопределенное, многое решается способностью вспомнить какую-то практику, санкальпой, намерением. Поэтому есть люди, у которых перерождение предопределено, а есть, у которых не предопределено, их воля играет. И вот чтобы воля могла определять перерождение, надо, чтобы в этой жизни воля контролировала все чувственные наслаждения. Воля должна быть выше, и созерцание, осознавание должно быть выше. Если в физической жизни это так и в сновидении. А если это так и в сновидении, то и в промежуточном состоянии это тоже так. Есть люди, которые при жизни реализовывают иллюзорное тело. Что касается их перерождения, тоже здесь однозначность. Они обретают сарупья мукти. Они втягиваются в облик своего же божества, в свою визуализацию, их ум становится умом божества, их речь становится мантрой, а их тело становится телом божества, а их окружение становится мандалой божества.
Попытка временно удовлетворить свое стремление, полагая, что страсть можно подавить позднее, является просто глупой. Имеются, конечно, и другие методы для сдерживания страсти. Это первое – регулирование пищи, второе – голодание, третье – практика йоги, четвертое – лекарство. Но их влияние временно. Страсти – возобновляются с еще большей силой, как только средства их сдерживания перестают использоваться.
Принцип здесь простой. Ваша энергия наружу – это страсти. Ваша энергия наружу, которая вас омрачает – это клеши. Ваша энергия вовнутрь – это кундалини. Ваша энергия вовнутрь, вошедшая в центральный канал – это мудрости. Одна и та же энергия, но разные режимы ее проявления. Мудрость – это ваша энергия, соединенная с сознанием пустоты. Четыре основные энергии переживаются в сахасрара, анахаты чакре, манипура чакре и свадистаны чакре. Когда вы можете соединить сознание пустоты с этими энергиями. Есть четыре восходящих блаженства, когда кундалини восходит, и есть четыре нисходящих блаженства. Испытание четырех восходящих, четырех нисходящих блаженств кундалини-йоги – это принципиально. Во время первого блаженства вы можете переживать белый свет открытия, переживать йогананда, ему соответствует йогананда, блаженство йоги. Во время второго блаженства в анахаты чакре можете переживать свет нарастания, красный свет нарастания, гуну раджас. Ему соответствует блаженство парамананда. Во время переживания блаженства в Манипуре, вирананда, вы можете пережить опыт черного света, близкого к достижению, опыт тамагуна. И во время переживания блаженства свадистана чакры, сахаджинанды, вы можете пережить опыт ясного света. Эти четыре блаженства связаны с четырьмя цветами, четырьмя гунами.
Единственный способ победить страсти – это искоренить их. Для этого надо найти их источник, как уже говорилось ранее. Другой паломник спросил: «У меня семья. Могут ли живущие в семье получить освобождение, и если могут, то как?» Махарши, что такое семья? Чья это семья? Если найти ответ на эти вопросы, то остальные вопросы разрешатся сами собой. Скажите мне, вы находитесь в семье или семья вас? Посетитель не ответил. Шри Бхагаван продолжил: «Кто вы? Вы включаете три аспекта жизни, именно состояние бодрствования, сновидения и сна без сновидений. Во время своего сна без сновидений вы не осознаете семью и ее узы, и поэтому эти вопросы тогда не возникают. Но сейчас вы осознаете семью и ее тяготы, и поэтому ищете освобождение. Но во всем происходящем вы остаетесь одним и тем же человеком». Искатель: «Поскольку я сейчас чувствую себя в семье, будет правильно, что мне следует искать освобождение?» Махарш: «Вы правы, но подумайте и скажите, вы находитесь в семье или семья вас?»
Кто может ответить? Все находится в вас. Хорошо. Правильно. Да. Правильное замечание. Когда вы так говорите, в это время вы Будда воззрение, вы Дататрея воззрение. Дальше. Мы должны сделать это, чтобы стать Дататрией созерцания. Что мы должны сделать?
Не забывать об этом.
Памятовать. Но если вы будете ходить и думать: так, все находится во мне, все находится во мне. Сработает это?
Остановить ум.
Так, уже лучше.
Сделать санкальпу и остановить.
Еще лучше, да. В общем, чтобы стать дататрией созерцания, вы по-настоящему должны сами пребывать в созерцании, в сахадже. Вот. Наступает такой момент, когда вы начинаете это реально переживать. Все находится во мне. Но не в том маленьком вас, который ум, и не в том наблюдателе маленьком, который чуть-чуть за умом, а в том бескрайнем просторе осознавания, которое открывается как результат правильного присутствия. Да? Вы начинаете это чувствовать, все находится во мне. В это время вы переходите к тому, чтобы стать дататрией созерцания.
Гурджа, вот в этом моменте, если раньше было, что какой-то человек чувствовал какие-то эмоции, от него или какие-то бхавы, а в этом случае ты не чувствуешь бхаву, как будто твоя бхава в этом человеке, чувствуешь свою бхаву.
Могут быть разные переживания. Признак того, что вы переходите к состоянию божества созерцания или дататрии созерцания, у вас нарастает чистое видение. В случае семейного человека его семья преображается в мандалу божеств. Его дом преображается в дворец божества. Он сам становится центральным божеством. Все, что происходит, играми его иштадеваты. Мы говорим про семейную семью карма саньяси или про монашескую семью, без разницы. Это базовый принцип. В случае, если вы практикуете по тантрийскому пути тайной мантры преображения и визуализации, это происходит благодаря наложению трех печатей. В случае, если вы практикуете с акцентом на анутара тантру, это происходит благодаря пребыванию в естественном состоянии. Такие печати накладываются сами, естественно, сами собой.
Другой посетитель вставил: что такое семья? Махарши: именно так. Это необходимо познать. Искатель: у меня есть жена и еще мои дети. Они зависят от меня. Это и есть семья. Махарши: члены семьи связывают ваш ум? Или это вы привязываете себя к ним? Разве они приходят и говорят вам: мы ваша семья, будьте с нами? Или это вы считаете их своей семьей, семьей, а себя привязанным к ним? Искатель: я рассматриваю их как свою семью и чувствую себя привязанным к ним. Махарши: именно так. Поскольку вы думаете, что такая-то и такая-то ваша жена, а такие-то и такие-то ваши дети, то также думаете, что вы привязаны к ним. Это мысли ваши. Они обязаны самим своим существованием вам. Вы можете питать эти мысли или искоренить их. Первое – зависимость, а другое – освобождение. Искатель: мне это не совсем ясно. Махарши: вам надо существовать для того, чтобы вы могли думать. Вы можете думать о том или об этом. Мысли меняются, но не вы. Отпустите приходящие мысли и держитесь неизменного «я». Вашу зависимость создают мысли. Если они отброшены, то это и есть освобождение. Узы не являются внешними, а поэтому нет внешнего средства, необходимого для освобождения. Оно внутри вашей способности мыслить и таким образом становится зависимым, или прекратить мышление и таким образом быть свободным.
Итак, постепенно обнаруживается, благодаря атмавичаре, самоисследованию, внутренний наблюдатель. Когда обнаруживается внутренний наблюдатель, вы меняете татву. Например, с Ахамкара-татву вы переходите на какую татву? Да, на Будхи-татву. Иногда кажется, что это просветление. Действительно, видение мира, картина мира изменилась. Это так грандиозно, так невероятно. Я уже не такой, как все обычные люди. И другие, все уже, куда уже, все. Я просветленный, надо учить других, все, больше. В это время нужен кто-то, который бы ему сказал. Хлопал по плечу, сказал, это просто Будхи-татва.
Это от чего отличается поведение Ахамкара-татвы от поведения на Будхи-татвы? То есть, если это как созерцание, да, он пришел на Будхи-татву, но вот реализовать именно поведение Будхи-татвы, что это значит?
Реализовать именно в поведении Будхи-татву означает руководствоваться не эгоистичными, альтруистичными ценностями, другими ценностями. Ахамкара-татва – это эгоистичное видение мира, эгоистичная самоидентичность, самовосприятие и поведение такое же. Ну, там, расталкивать локтями, там, забирать у другого все к себе, там, самоутверждаться, там, ну, играть во все игры, в которые играют эгоистичные люди. А поведение Будхи-татвы, как минимум, быть отрешенным от всего этого, быть отстраненным. В детстве у меня был такой случай. У меня в школе, может, в 4-м классе или в 5-м, был одноклассник, и у него отец работал в посольстве Республики Сомали в Африке. И когда он приехал из командировки, он привез бананов немножко. И этот одноклассник привез банан в портфеле в школу. И советские дети никогда в жизни не видели бананов и не пробовали. И было очень интересно, какого он на вкус. И тогда он как-то не спешил делиться ими. Как-то он разговаривал, с кем бы разделить из ближнего круга, а там 30 советских пионеров, которые в жизни не пробовали банан. И этот портфель у него выкрыли чуть-чуть, и замочек вскрыли, и банан вытащили. И с таким оголтелым блаженством начали делить с криками, шумом просто. И в это время я обнаружил свои реакции, что мне безразличен и банан, и все это. Я просто наблюдатель. Я смотрю в толпе отдельно. Я не пытаюсь ничего из этого получить, потому что у меня нет желания всего этого испытать. Я часть этого, но я не участник этого. Просто все, что я могу, это просто наблюдать. Но и меня не обошли, мне сами принесли. Я попробовал тоже, узнал вкус банана в 5-м классе. Потом, конечно, был скандал, жалобы родителей, родительское собрание, извинения родителей за то, что так поступили. Но кличка «Банан» прилепилась к нему на всю жизнь. Он уже 20 лет, 40 лет. Он банан просто. И все, когда одноклассники встречают, он банан, привет. Понимаете, вот как жизнь пошла. И вот эгоистичное поведение – это когда вы хотите попробовать кусочек банана. Неважно, как он, какой ситуации. Не эгоистичный, это Ахамкара-татва. Будхи-татва. Когда вы отрешены, как минимум, наблюдатель, и не вкладываетесь в это. Я так думаю, что я был тогда в Будхи-татве. Итак, внутренний наблюдатель. Затем этот внутренний наблюдатель, поднимаясь выше, должен вырасти, подняться выше от Будхи-татвы, Пракрити-татвы. Возвыситься над энергиями трех гун. Затем он должен утвердиться в состоянии переживания ясного света, перейти в Пуруша-татву. И все это сопровождается глобальными изменениями в сознании, такими как мана-наша, васа-накшая. И вот постепенно вот этот процесс, когда мы все больше можем сказать «не я в мире, а мир во мне», вот он нарастает. В Будхи-татве он чуть-чуть едва брезжит. В Пракрити-татве мы действительно можем кое-что ощущать. В Пуруша-татве это может переживаться в самадхи, в медитации. Чем дальше мы идем, тем выше. И это уже не просто наблюдатель, Это действительно всеобъемлющее, всепроникающее, всеприсутствующее сознание. И одновременно нарастает чистота восприятия. Это не только расширение сознания, это нарастание чистого видения. Чистота, чистота. Мы ведь движемся к чистым татвам. От нечистых к чисто-нечистым, а затем к чистым. Вопрос.
Гуруджи, а вот Раман Махарши говорил, что надо остановить мысли, да? Про семью. Это, ну, бывает так, что останавливаешь мысли, это не семья, да? Мысли нет, оно проходит человек, а тут в рите. Вот колебания, и ты их чувствуешь. И все равно энергии чуть, ты чувствуешь, как на тебя действует энергия. Мысли нет, но энергия, вибрации чувствуешь.
Конечно.
Пава меняется.
Мы чувствующие существа, и на нас действует энергия. Когда ваше сознание углубляется, наши взаимоотношения с энергией тоже меняются. Те кармические действия, которые мы осуществляли из желаний, постепенно перерастают в божественную игру, в игру энергии, блаженства и пустоты. Это трудно объяснить словами. Есть на эту тему много философских текстов, концепций. И это связано тоже с нарастанием чистоты нашего видения. Дело в том, что то, что вы называете семьей, мы называем как люди в человеческом восприятии, кармическом видении, Манушья Бхаве, на самом деле это только в нашем видении. В Индии традиционно говорят так: Матри Дева Бхава, Питри Дева Бхава, Титхи Дева Бхава. Кто знает перевод? Да, Гуру Дева Бхава, Титхи Дева Бхава. Четыре, да, четыре объекта. Да. Всех воспринимай как божеств. Также есть в классических текстах такое представление, что гость в доме – это Вишну. Вот вы слышали когда-нибудь в России такое? Почему есть традиция такого уважительного приема гостей? А потому что это Господь пришел к тебе в дом. Если ты его как-то неуважительно встретишь, это не очень было бы для твоей судьбы. Поэтому все стараются уважительно отнестись к гостю. Также говорится там, кто такой отец, кто такая мать. И там идет распределение: Брахма, Вишну, Шива. Кто такой брат, кто такая сестра, кто такой деверь и так далее. И там идет распределение божеств. То это все эманации божеств. И вот когда ваше видение очищается, то, что вы считали друзьями, семьей и так далее, становится чистым, становится божествами. То же самое в монашеской санге, в мирской санге, неважно где. Но для этого должно быть очищено видение. И вот когда повышается наша татва в созерцании, видение тоже очищается, потому что мы идем к чистому видению.